мысль о том, что, ну вот смотрите, вот парень, который на коляске, которому тяжело. Давайте мы с вами помнить о том, как вот ему тяжело. И давайте благодарить Бога за то, как нам хорошо. До определенного момента это работает. До определенного момента это нормально. Это может быть даже здоровым. Благодарите ли вы Бога за какие-то повседневности? Вот то, что мы решаем, вот это реальность. Но вот где опасность? И опасность серьезная. Парадигма, я просто хочу тебя, как церковь, от этой опасности предостеречь. Опасность заключается в том, что есть риск возгордиться. Была такая церковь, Коринфская церковь. Одна из самых тяжелых церквей Нового Завета. Эта Коринфская церковь очень гордилась. У них были классные учителя. Слушайте, на одну церковь и Павла, и Аполлоса, вот, и еще Акилу и Прескилу. И все сразу. Знаете, друзья, я бы вот просто ради того, чтобы с Павлом, там, я не знаю, пару часов провести, вот сейчас, это было бы классно. А им Павел, Аполлос, Акила, Прескилы, они такие сидят, какие мы крутые. В одной церкви были люди самых разных ремесел, были и богатые, и бедные. Какой у нас diversity, как сейчас модно говорить, какое у нас разнообразие, какие мы крутые. Апостол Павел напоминает им очень важную вещь. Это 12 глава, известная глава, в послании к Коринфянам, 6 и следующие стихи. Он говорит так: «Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит и слышит от меня», говорит апостол Павел. «Я бы имел право гордиться». Ничего страшного, если бы я гордился. Но что бы я этого не делал, и что бы не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало во плоть, ангел сатаны. И читаем мы дальше. Зачем это? Удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Вот просто в качестве коротенькой такого призыва к молитве, я бы хотел сейчас помолиться сам и церковь призвать к молитве, вот на какую тему. Знаете, представьте себе человека, который говорит: «Господи, спасибо тебе за работу. Вот посмотри вот того, у которого работы нет. Вот он вот тут рядом сидит. Жалко его, конечно. Но спасибо тебе, что у меня она есть. Господи, спасибо тебе за московскую квартиру, за которую мне приходится платить всего 4000 рублей в месяц. По обычному вот счету, то, что за коммунальные услуги. Ты посмотри вот на этих, которые по 20 тысяч за квартиру платят. Или даже по 15 тысяч за комнату. Как, вот спасибо, что ты меня так любишь». А их что, не любишь, что ли? «Господи, спасибо тебе за то, что ты дал мне жену». Или: «Спасибо тебе за то, что ты дал мне мужа». Ты посмотри вот на этих, которым уже за 30, они не замужние, не женатые. «Спасибо тебе за то, что ты меня так любишь». Давайте вот в это не будем впадать. Я понимаю, что вот сейчас я довел до предела. Вот о чем я бы сейчас хотел помолиться. Задумайтесь о тех ограничениях, которые есть у вас. Я думаю, что ограничения есть у каждого из нас. Вот у каждого. Задумайтесь о том, каким благословением на самом деле для каждого из нас, вот для вас лично, эти ограничения могут быть. Там парень Аркаша, который мог наслаждаться тем, что впервые в жизни сорвал яблоко. Это же здорово. Не надо, не знаю, вот думать, что вот как же так можно жить? Слава Богу, что так можно жить. Я тут как-то стал свидетелем. Какой-то чудик, ну, странный чудик, ему лет 20, наверное, говорил другому: «Ты что, еще нигде за границей не был, да? Вот я вот был там вот во Франции, в Германии, еще где-то». Другой, которому было явно лет 40, говорит ему: «Слушай, ты понимаешь, в чем дело? Я счастлив».
«В смысле?»
«Ну как? Ты этот восторг, уже испытал. Второй раз не испытаешь. А мне еще только предстоит. Молитесь о том с Богом, для Бога, Богу, вот с благодарностью за то, в чем мы имеем ограничения. И давайте просить Его не выставлять нас, что вот надо же, вот эти люди, там, миллион человек не может аплодировать, а вот я могу, классно как. А благодарить за те ограничения, которые у нас есть, и просить использовать эти ограничения для Божьей славы. Давайте помолимся. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что безграничен только Ты. За то, что все благ только Ты. За то, что у мира один Спаситель. Это Иисус Христос. За то, что праведен только Ты, и Ты нам даешь свою праведность. Боже, я благодарю Тебя за те ограничения, которые у меня есть. Я понимаю, что некоторые ограничения, которые у меня есть, Ты мне дал просто потому, что заботишься обо мне. Потому что решил, что так лучше. Я понимаю, что какие-то из этих ограничений снимаются в этой жизни, какие-то только со временем, в вечности. Я благодарю Тебя за то, что в это рождественское время, предрождественское время, Ты показываешь нам, как Ты, Иисус, Сын Божий, пришел в этот мир с такими ограничениями, о которых мы подумать бы не могли, но и с такой бесконечной и безграничной силой, которую мы не можем представить себе. Еще, Господи, я молю Тебя, не дай нам превозноситься. И помоги нам уповать только на Тебя, видеть Тебя и славить Тебя, что бы сейчас с нами ни было. И, Господи, молю Тебя от тех, у кого эти ограничения сейчас вызывают не желание прославить Тебя, а просто боль. Молю Тебя о тех, у кого нет сейчас жилья, чтобы Ты изменил их и изменил их состояние, так, чтобы Ты дал им жилье. Молю Тебя о тех, у кого трудности с работой или нет работы. Научи нас помогать, научи нас обращать внимание на этих людей и поддерживать. Вот как сегодня Гера говорил, взял этого парня и возил его с собой. Возил для того, чтобы помочь, для того, чтобы поддержать. Удержи нас, Господи, от того, что нам просто превознестись и сказать, какие мы классные. Дай нам услышать главное. Мы нужны друг другу. И так Ты устроил этот мир. У каждого есть ограничения, но снимаешь их только Ты. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 5 глава книги пророка Неемии. И очень коротко, буквально за 15 минут, потому что ситуация, на самом деле, вполне понятная. Ребята строили стену. Нужно было восстанавливать, нужно было делать то, что сказал Бог. В самом конце 4 главы мы с вами читали о том, что были проблемы, была внешняя оппозиция. Оппозиция была настолько сильна, что израильтяне могли снять с себя одежды только когда в душ ходили, когда мылись. Во все остальное время они просто были постоянно в этой одежде, потому что им постоянно нужно было строить. И продолжалось это довольно долгое время. Знаете, люди, у которых есть вот эта устремленность к определенной цели, когда Бог говорит, нужно сделать то-то и то-то, и давайте сделаем именно это, зачастую возникает проблема, которая возникла, кстати, у Неемии. Неемия не знал о том, что происходит в народе. А в народе происходило следующее. И сделался большой ропот в народе и у жен его на братьев своих иудеев. Кстати, мне очень нравится в народе и у жен его. То есть, понимаете, вот где-нибудь на женском служении началось такое бурчание. Потом, значит, женщины приходят домой и говорят мужам, слушай, мы тут говорили вот про то-то, про то-то. Мужья сначала говорят, да ладно тебе, ладно, уж как-нибудь переживем. А они потом снова говорят, нет, давай. И начинается ропот. И самое интересное, ропот совершенно обоснованный. Ропот по нескольким причинам. 2 стих. Были такие, которые говорили: нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить. Были и такие, которые говорили: поля свои, виноградники свои и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю, под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, как и тела у братьев наших. И сыновья наши такие же, как и сыновья, и как и их сыновья. И вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы. И некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших. И поля наши, и виноградники наши у других. Что произошло? Пока Неемия и его ближайшие друзья вели народ в этом строительстве, они упустили важный момент. Когда Неемия понял, что происходит, он разгневался, и он очень разгневался. Дело в том, что людям некогда было обрабатывать свою землю. Не обработаешь землю – нечего будет кушать, нечего будет продать, не будет денег для того, чтобы заплатить налоги. И люди стали уходить в это строительство, а потом они смотрят: мы отдали все. Что делать? И вот богатые иудеи из того же народа говорят: слушайте, так вы нам это, идите к нам, служите нам заодно тоже. Пусть ваши дочери служат, пусть ваши жены служат. Они там особенно стену не строят, пусть они служат. И мы денег дадим, но дадим за проценты. А если вам нечего отдать в залог, говорили эти богатые иудеи, то отдайте свои поля, все эти поля будут принадлежать нам. На этом большом деле, на этом общем деле вдруг появляются люди, которые говорят: а у меня есть свой интерес. Вот помните, кому война, а кому она мать родная. Да, вот у меня есть свой интерес. Давайте я буду продавать вот это вот оружие для войны. Давайте я буду делать то, что мне сейчас в этой ситуации выгодно. Давайте я буду разорять других людей. Мне не важно, что другие люди будут разорены. Для того, чтобы двигаться вместе, для того, чтобы делать одно общее дело, нужно единство, нужна общность. И вот эта общность как раз страдает. В 4 главе были враги снаружи. Сейчас в 5 главе враги изнутри. Всякий раз, когда какая-то группа людей мобилизуется на единое общее дело, всякий раз возникнут проблемы. В церкви проблем немало. И интересно, что Неемия просто берет и говорит: слушайте, он вот буквально говорит: вы что? Народ, вообще, что вы делаете? А я приведу несколько конкретных примеров, ну, чтобы вот перенести это на современный, перевести это на современный церковный язык. Большая церковь решает начать новые программы, решает идти новым направлением. И вдруг возникает ропот в этой церкви. Это совершенно реальная ситуация. Я знаю об этих ситуациях. Возникает ропот. Почему? Я говорю: потому что раньше у нашей воскресной школы было 3 помещения. Сейчас 2 из этих помещений нужны под новые программы. Осталось только одно, и всех детей отправили вместе. Еще и количество преподавателей сократили. И начинается ропот. Начинаются проблемы. Кто-то говорит: вот у нас была наша любимая группа по изучению Библии. Сейчас эту группу закрыли, потому что сказали, что она не вписывается в общее видение. Тоже начинаются сложности. Кто-то говорит: понимаете, всегда, когда что-то меняется, есть 2 стороны медали. С одной стороны, необходимость идти вперед и вносить перемены, делать перемены. С другой стороны, необходимость слушать людей, быть внимательным к людям. Потому что мы здесь читали о том, что ну вот люди не получали питания, людям просто нечего было есть. В современных церквях, конечно, такой ситуации нет. Но ситуации, когда кто-то вдруг говорит: а я не окормляюсь, у меня нет питания, что-то, что было раньше, уходит на меня, на мои нужды, на наши нужды. Обратите, пожалуйста, внимание, это не только 1-2 человека, это множество людей. Это ропот пошел. На наши серьезные нужды не обращают внимания. И вот Неемия великолепен. Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. То есть он не просто рассердился, он очень рассердился. Кстати, когда апостол Павел пишет Коринфской церкви, в каких-то местах видно, что он очень рассердился. Когда апостол Павел пишет галатийским церквям, он очень рассердился, он почти до непристойности доходит. Он к непристойности подходит настолько близко, что синодальные переводчики решают как-то эту картинку смягчить. Потому что Павел берет и говорит: слушайте, товарищи, если вы кого-то принуждаете обрезаться, если вы кого-то принуждаете обрезать у него крайнюю плоть, то кастрируйте себя целиком. Вы вот сами сначала у себя все обрежьте, а потом других принуждаете обрезаться. Послание к Галатам, 5 глава, 11-12 стихи. Если в вашем переводе этого нету, возьмите какой один из современных переводов, русский, английский, неважно. Вы это услышите. Для Господа апостол Павел, ради Господа апостол Павел готов это вот этим людям сказать. Неемия готов сказать этим людям: что вы вообще делаете? 7 стих. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им. Кстати, Неемия – это ведь, так на минуточку, служитель виночерпий царя. И он поставлен царем Персидской империи. Вот он собрал этих местных царьков. Я не знаю, за бороды он их, конечно, не таскал. Это все-таки не Петр Первый. Но сказал он им совершенно конкретные вещи. Он сказал им, как есть: вы берете лишнее с братьев своих, или проценты с братьев своих. И созвал я против них большое собрание. И сказал им, то есть он не пытается решить как-то, давайте мы колуарно этот вопрос решим. Мы в христианской среде порой любим решать вопросы колуарно, чтобы никого не обидеть, чтобы все было аккуратненько. Видите, он понимает, что если с этой ситуацией, с тем, что кто-то из начальников ведет себя неправильно, если с этим не разобраться, никакого строительства, никаких стен не будет. И он собирает этих знатных иудеев. Они же не просто богатые, они еще и знатные. И сказал им: мы выкупили братьев своих, иудеев, проданных народом. Сколько было сил у нас. А вы продаете братьев своих. И они продаются нам. Они молчали и не находили ответа. Им действительно нечего было сказать, потому что он озвучил ситуацию как есть. И сказал я: нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов, врагов наших? Смотрите, как нас ругают. Смотрите, сколько у нас врагов. То же самое, кстати, относится к современной церкви. Смотрите, когда СМИ, средства массовой информации, пишут о церкви, они обычно не пишут про то, как вот такая-то церковь помогает нищим. Вот такая-то церковь развивает социальные программы. Давайте вместе поаплодируем. Какие молодцы. Знаете, на что налетают СМИ? Как коршуны налетают. Вот в такой-то церкви безобразие. Вот в такой-то церкви нечестные священники. Вот в такой-то церкви махинации. Знаете, что надо для того, чтобы парадигма или любая другая христианская церковь стала сегодня известной в СМИ? Нужен скандал. И скандалы на отрицательном уровне. Положительного они не замечают. Теперь смотрите, что происходит. Он говорит: нас и так хулят. Зачем вы делаете то, что делаете? И, среди прочего, зачем даете основания, чтобы нас хулить? Читаем мы дальше его слова. «И я также, братья мои, служащие при мне, давали им взаем и серебро, и хлеб. Оставим им или простим им долг сей». То есть он говорит: мы тоже это делали, но мы не давали под проценты. Давайте сейчас этот долг и простим, потому что у нас есть одна задача. Не только при решении этой задачи, при постройке этих стен будут жертвовать, но жертвовать будут все. Жертвовать будут все. Читаем мы: «Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и домы их, и рост серебра и хлеба, и вина и масла, за которые вы судили их». А дальше интересно. «И сказали они: возвратим и не будем с них требовать, сделаем так, как ты говоришь». Знаете, что интересно? Неемия им не поверил. «И позвал я священников и велел им дать клятву, что они так сделают». Клятва первосвященников, пред первосвященниками, на самом деле, для того же времени примерно то же самое сегодня, что для нас заключение договора у нотариуса с подписью. То есть, говоря на современный язык, они говорят, переводя на современный язык, они говорят: все услышали, сделаем. Неемия берет и говорит им: слушайте, идемте к нотариусу, потому что вы, ребята, ушлые. Если вы считаете, что я немножко растягиваю смысл, натягиваю смысл библейского текста, нет, 13 стих. «И встряхнул я одежду мою». Это одежда, которая дана царскому служителю, между прочим. «И сказал: так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его и из имения его. И так да будет у него вытрясено и пусто». И сказала все собрание: аминь. И прославили Бога. И народ выполнил слово сие. Он говорит: если вы ослушаетесь, если вы продолжите наживаться за счет других, если вы будете невнимательно относиться к людям, особенно тем, к тем, кто беден, и к тем, кому нечего сказать, или у кого нет силы что-то сказать, вот что будет с вами. И тогда они услышали, и они продолжали строить. А дальше с 14 стиха личные моменты жизни Неемии. «И еще с того дня, когда я определен был области начальником их в земле иудейской, от 20 года до 32 года царя Артаксеркса, в продолжении 12 лет я и братья мои не ели хлеба области начальников, не ели хлеба области начальничего, а прежние области начальники», ну и так далее. Мы читаем о том, что они делали. Они собирали себе налог, они собирали себе особую дань. И Неемия говорит: мы отказывались от того, что было нам положено. Мы не ели этого хлеба, потому что каждый в такой ситуации призван жертвовать. Три главных мысли этого фрагмента. Первое. Когда мы строим, когда мы беремся за что-то вместе, важно учиться слышать каждого конкретного человека. Потому что эти конкретные люди, мысли этих конкретных людей, взгляды этих конкретных людей не остаются одинокими. Формируются группы, формируются течения. Не услышал, не понял, что происходит в малой группе, что происходит в нескольких малых группах, что происходит во всей церкви. Не услышал, не понял, потерял единство, упустил. Началось брожение. Важно слышать разных людей и реагировать на то, что происходит. Второе. Всякая перемена, всякое большое строительство – это время жертв. И вот тут важно. Жертв для всех. Вот нет людей, которые будут обязаны жертвовать больше. Будут люди, которые жертвовать будут больше по доброй воле, но не по обязанности. Нет людей, про которых мы можем сказать: вот этот человек обязан жертвовать больше. Давайте мы сейчас все снесем, все перестроим, все сделаем по-другому. А вот эти, ну да, конечно, они все потеряют, ну ничего страшного. Это неправильно. Каждый человек будет жертвовать. И эти жертвы могут быть большими. И недопустимо, чтобы в такой ситуации, во время перемен, во время преобразования, кто-то из людей начинал жить за счет других. Как мне, опять-таки, однажды, я тоже слышал это в одной церкви, сказали: «Да вы знаете, тут сейчас такие большие дела творятся. Чего вы нам тут все с детской воскресной школой лезете?» Вы представляете, какая была реакция мам? А особенно мам маленьких детей. А вы знаете, что происходит, когда собираются вместе 5, 6 или 10 разъяренных мам маленьких детей? Видели некоторые родительские собрания в школах? Но не в церкви же так же. Второе. Итак, первое – слышать людей, разных людей. Второе – быть готовым к тому, что жертвует каждый. Жертвует каждый. Третье и последнее. Знаете, что сделал Неемия в своем выступлении? Он напомнил людям, что они делают и зачем они это делают. Он говорит: мы выкупали наш народ у язычников, у других народов. И все это строительство стены, все это восстановление для всего народа, для того, чтобы Божий народ имел свой путь, свою независимость. И вот это напоминание, оно на самом деле для всех. И для тех, кого в какой-то момент стали обкрадывать. Это было напоминание о том, что, ребята, да, сейчас тяжело, но мы вместе трудимся для того, чтобы Божий план, Божий замысел в нашем народе осуществился. И напоминание для тех, кто обкрадывал. Ребята, все, что мы сейчас затеяли, оно не для вашей сумы. Оно для того, чтобы Бог мог проявиться в нашем народе. Мы подходим к Рождеству Христову. Есть немало людей, есть немало бизнесов, которые пытаются строить что-то для себя на этом празднике, на Рождестве Христовом. И подходя к этим праздникам, да, уже конец декабря, начало января, как сегодня Сергей говорил, кому когда удобнее, кому когда привычнее. Это как раз то строительство, часть созидания Царства Божия. Слушайте разных людей. Будьте готовы идти на жертву. И поймите, что Божий план в этом мире гораздо выше наших личных идей, наших личных интересов. Хотя в лучшем своем виде эти личные идеи, эти личные интересы он в себя включает.